И что мне делать с остатком дня? Невозможно явиться в агентство и объяснять коллегам, почему я не на аукционе. Алиса с ее отзывчивостью мне ни к чему. При мысли, что я окажусь одна дома, меня охватил ужас. Я решила пройтись. На самом деле я бесцельно шаталась по улицам. Нужно придумать, как исправить ужасную ошибку. Эта мысль давила, мешала дышать, держала в постоянном напряжении. Прохожие пугали меня. Я старалась никого не задеть, ни на кого не поднять глаза. Мои щиколотки вдруг показались мне удивительно хрупкими. Я сжимала в руке телефон, чтобы не пропустить малейшую вибрацию. Ведь в какой-то момент Бертран непременно позвонит. Как же иначе? Сейчас всего 17:15. Что еще, кроме работы, можно делать в такое время в разгар дня? Я понимала, что безустанно хожу по одним и тем же улицам, недалеко уйдя от аукционного дома. Нужно будет быстро прибежать, если вдруг. Я бродила больше 2 часов, как вдруг закапал дождь. Только этого не хватало. У меня не было зонта, я шла по какому-то переулку, похоже, я заблудилась в собственном городе. Дождь усилился. Срочно требовалось где-то укрыться. Я толкнула первую попавшуюся дверь. В какой магазин я забрела? И вообще не ясно, магазин ли это, потому что тут царил немыслимый бардак. Я колебалась, подумывая о том, чтобы выйти на улицу и узнать, не забрела ли я случайно в чей-то дом. Но я же видела магазинную витрину. Я предпочла остаться в тепле и сухости. А если кому-то это не понравится, пусть простят. Уйду, если выставят за дверь. Присмотревшись, я предположила, что это лавка старьевщика. В носу защипало от пыли. Я быстро распознала запахи старой кожи, воска, дерева, тряпья. В первый момент было затруднительно понять, что за предметы меня окружают, потому что все было свалено вперемешку. В лавке явно не хватало места. Пробираться было сложно. Микроскопические проходы между сваленной кое-как мебелью наводили на мысли, что ты угодил в лабиринт. Но здесь, несомненно, не интересовались стилем Людовика XV или ампиром. Это было царство славного 30-летия, 30 послевоенных лет. Чего тут только не было. Диван, консольные столики, раздвижные столы-жигонь, буфет с пластиковой облицовкой, несколько стульев-тюльпанов, задвинутых в угол. Они, судя по их состоянию, дожидались обивщика. А также множество предметов малопонятного назначения. Погода за окном все портилась, а здесь было светло благодаря многочисленным винтажным лампам, разбросанным по всему помещению. Отсутствие прямого света делало атмосферу спокойной, теплой, возможно, даже успокаивающей, если бы только это могло подействовать на меня. Я сделала несколько шагов и остановилась перед этажеркой из дерева и металла, на которой стоял проигрыватель. Лежали старые полироиды и даже камера Супер-8. Мой взгляд зацепила стойка с коллекцией географических карт, как те, что висели в школе. Тут я прислушалась, звучавшая музыка «Black trombone, monotone, le trombone, c'est Julie, tourbillon, граммофон». Генсбур. От мимолетного воспоминания у меня захватило дух. Перед глазами возник отец, терзающий нас с сестрой, маленьких девочек, нудными поучениями. Я прямо услышала, как он говорит нам, увлекающимся тогда бой-бендами: «Девчонки, вот это настоящая музыка! Я сделаю вас культурными людьми!» В ответ мы с Алисой дразнили его старичком, а вскоре и он присоединялся к нашему смеху, и мы хохотали уже втроем. Воспоминание улетучилось, когда я услышала, что к голосу Генсбура присоединился другой мужской голос. Я огляделась, пытаясь понять, кому этот голос принадлежит. Мне это никак не удавалось, поскольку его обладатель находился в глубине магазина, за ширмой в шашечку. Этот тип распевал увлеченно и даже наверняка верил в свой певческий талант, однако безбожно фальшивил. Несмотря на это, его было приятно слушать. Ритмичное дыхание, теплый тембр голоса, Я едва не улыбнулась, особенно когда он принялся имитировать звучание духовых с помощью рта и голоса. Я решила, что пора уходить так же незаметно, как пришла, наплевав на дождь. «Яэль?» — услышала я за спиной. «Этот голос!» Я застыла, положив ладонь на ручку двери. Во всем виновата мигрень. У меня начались галлюцинации, другого объяснения я не нашла. Я резко обернулась. Мои руки упали. Горло перехватило. Кулаки сжались. Сердце пошло в разнос, совершив головокружительный скачок на 10 лет назад. Передо мной стоял призрак, такой же потрясенный, как я.
«Яэль, это действительно ты?»
Он направился ко мне. Он почти не изменился, если не считать очки в роговой оправе. Раньше их не было, а теперь они сидели на чуть кривоватом носу. Когда-то, дурачась с Адрианом, он его разбил, кровь хлынула ручьем, и мы с девочками изображали сестер милосердия, отправившись с ним в больницу на скорой помощи. Недостающее звено компании материализовалось на моих глазах.
«Здравствуй, Марк», — произнесла я севшим голосом.
Имя, которое уже давно никто не упоминал, и в первую очередь я.
«Мы думали, ты умер», — ядовито прошипела я.
Моя реплика задела его. Он снял очки и провел рукой по коротко остриженным волосам. Они сохранили свой золотисто-каштановый цвет, резко светлеющий на солнце. Он уставился в потолок, его дыхание стало прерывистым. Он совсем растерялся. «Так ему и надо. Пусть наберется смелости, если намерен поговорить со мной». А он потер веки, раскрыл рот, но ничего не сказал, а только пошевелил руками. Было очевидно, что он подыскивает нужные слова. Пусть не рассчитывает, что я облегчу ему задачу.
«Яэль, вот не ожидал».
«И больше тебе нечего сказать?» — рявкнула я возмущенно. Несчастный Марк рассыпался на глазах. Другого он не заслуживал.
«Есть. Извини. А что ты тут делаешь?»
Этот вопрос не стоило задавать. «Прячусь от дождя».
«Спасибо дождю за то, что прислал тебя ко мне». Марк широко улыбнулся.
Он сразу почувствовал себя значительно увереннее. Наверное, подумал, что это я так пошутила, но довольное выражение быстро исчезло с его лица, когда он понял, что я воспринимаю ситуацию по-другому.
«Почему? Но почему это должно было случиться именно сегодня? Сколько можно?
Как будто недостаточно того, что на меня свалилось пару часов назад. Как будто у меня без этого мало забот. Ладно, отмотаю пленку назад и притворюсь, будто последних 5 минут не было. Оставляю тебя». — сухо объявила я. Он шагнул ко мне и протянул руку.
«Нет, подожди. Ты не можешь вот так взять и уйти. Я хочу знать, как у тебя дела и как там все остальные».
«Он что, издевается? Забыл о том, что сделал?» Я сжала кулаки, чтобы сдержать злость. «Немного поздно. Интересоваться тебе не кажется? Кто вдруг взял и исчез из нашей жизни, чтобы никогда больше не объявиться? Кто заставил нас предполагать худшее? Худшее, Марк! Слышишь меня?» Мне была необходима разрядка, и он очень вовремя попался под руку. Он смотрел на меня, не отрываясь, и с каждой секундой выглядел все более сконфуженным.
«Пожалуйста, позволь мне объяснить. А ты сама решишь, рассказывать мне обо всех вас или нет?»
Его светло-коричневые глаза сохранили печальное выражение побитого пса, но несколько глубоких морщин превратили то лицо, которое я помнила, в лицо зрелого мужчины. Я отвернулась, мне не хотелось гадать, был ли он счастлив или несчастен в прошедшие 10 лет. Однако вместо того, чтобы предаваться мрачным мыслям, бродя по мокрым улицам или, хуже того, сидеть в одиночестве в своей квартире, лучше уж ненадолго остаться здесь, пришло мне в голову. Тем более, что в глубине души мне хотелось знать, почему он исчез, не сказав ни слова, ничего не объяснив. Как будто я хотела рассчитаться с ним, наказать за то, что он сотворил. Скрестив руки на груди, я выпрямилась, готовая к нападению. — Слушаю тебя. — Не стой посреди магазина. Пойдем сядем. Лавируя между столиками, шкафами и креслами, он направился вглубь помещения, и я последовала за ним, тщательно избегая к чему-либо прикасаться. Мы зашли за ширму в чашечку, и тут мне открылось, что такое настоящий хаос. В центре стоял секретер со шторкой, которому мешало закрыться внушительных размеров стопка бумаг с калькулятором «Техас Инструмент» наверху. Ровно таким же я пользовалась в старших классах. Марк убрал журналы 80-х годов с двух клубных кресел для Корбюзье, чья кожа кое-где растрескалась. Они стояли возле овального столика и напольной пепельницы, не слишком чистой и не очень устойчивой. Устраивайся. Я собралась сесть, когда объявился новый персонаж.
— Марк, ты где? — Я здесь, Абуэлла.
Я сразу узнала дедушку Марка. Стоило ему появиться. За 10 лет он постарел и передвигался, опираясь на трость. Но сохранил свой лукавый нрав и умение пронизывать взглядом насквозь. Это сразу бросалось в глаза. Встретившись с Абуэлла, в последний раз я в отчаянии сбежала из его квартиры в 17-м округе.
— Ого, внучок, ты не теряешь времени зря! — игриво подмигнул он Марку с кривоватой ухмылкой.
Он подошел и задрал голову, чтобы рассмотреть меня. Благодаря высоким шпилькам я глядела на него сверху вниз, и это меня устраивало.
— Мадемуазель, ваше лицо мне знакомо.
— Это Яэль, — вмешался Марк. — Помнишь ее?
— Яэль, крошка Яэль, ты превратилась в шикарную женщину, — выдал он комплимент, слегка кланяясь мне.
Потом он заговорил чуть тише, словно мы были старыми друзьями, которые плели заговор.
— Ну вот ты его в конце концов нашла, — осмелился он подмигнуть мне.
— Только я и не думала его искать, — резко возразила я. — Он еще острит. Похоже, все в этой семейке витают в облаках.
— Она к тому же с характером, ух ты! Будь я лет на 20 помоложе.
— Хватит, Абуэлла, — выдохнул Марк, положив ему руку на плечо. Мы собирались поговорить.
Они, понимающе, переглянулись, что было предсказуемо, но я чувствовала, что все не так просто.
— Хорошо, хорошо, но ты же не можешь принимать ее здесь. Извини его, он разучился себя вести. Давайте, идите отсюда, я закрываю лавку. Пригласи ее к Луи, там вам будет удобно.
Марк послал мне вопросительный взгляд, я кивнула и направилась к выходу. Похоже, я угодила в настоящую западню. Я вышла на улицу, поджидая Марка. По-прежнему шел дождь. Появился Марк, раскрыл зонтик, протянул мне. Он надел потертый вельветовый пиджак бежевого цвета и поднял воротник, чтобы защититься от дождевых капель.
Не сердись на Абуэлла, он не умеет себя вести.
А мне-то что за дело? Все нормально.
Не возражаешь, если мы немного пройдемся?
Знал бы ты, я уже 2 часа хожу, так что чуть больше, чуть меньше. Пошли. Нехотя согласилась я. Он долго смотрел на меня. Затем он двинулся вперед. Я шла рядом молча,
в метре от него. Марк тоже не раскрывал рта и на ходу скрутил себе сигарету. У него сохранились старые эпохи нашего студенчества, привычки, такой же пиджак, вечные самокрутки, по-прежнему бурная жестикуляция и низкий, значительный голос, звучащий так, словно он вот-вот возвестит о какой-то катастрофе, даже когда на самом деле он шутит. Все это совершенно не трогало меня. По дороге я проверяла на телефоне почту, только текущие дела, ни слова от Бертрана, а уже перевалило за 8 вечера. Минут через 15 Марк открыл дверь маленького ресторанчика, больше похожего на кафе со стандартным меню, старомодного и абсолютно пустого. От запаха кухни смесь чеснока, старого сала и томящегося на огне рагу меня замутило. Некоторым такая обстановка нравится: скатерти в красную клетку, небрежно оформленный интерьер, и они из их числа. Могла бы вспомнить, каким отличным аппетитом всегда отличался Марк. Он явно был завсегдатаем, войдя, сразу постучал в дверь кухни, откуда появился плотный мужчина и радостно хлопнул его по плечу. — Привет, Луи.
— Привет, Марк. Ты без дела?
— Без дела, но не один. Персонаж по имени Луи наклонил голову и заметил меня. Он вытер ладони о фартук и пожал мне руку. Когда он ее отпустил, я еле удержалась, чтобы не достать из сумки дезинфицирующий гель.
— Приготовишь нам что-нибудь? — Не спеши, мы не торопимся.
— Говори за себя, Марк.
— Я приготовлю вам вкусное блюдо, мадемуазель, вам точно понравится.
— Какой ужас! Ни за что не буду есть ничего, что сделано на его мерзкой кухне его мерзкими руками. Мне ничего не надо, я не голодная.
Со мной это не проходит. Вас тоже, того гляди, ветром унесет. Просто скажите, чего вам хочется.
Продолжать отнекиваться невежливо. Если у вас есть зеленые овощи или салат, ну, без всего.
Вы оцените. Марк, будь как дома. Возьми графин и налей вина.
Он исчез на кухне, оставив нас наедине. Марк зашел за стойку и сделал приглашающий жест. «Выбери нам столик». Выбор был неограниченным. Я предпочла столик у витрины. Ножки старого деревянного стула заскрипели по плитке, напомнив о головной боли. Устроившись за столом, я не решалась положить на него руки, опасаясь, что скатерть грязная и липкая. Я осторожно дотронулась до нее и испытала облегчение. Ткань казалась чистой, и тогда я положила на стол телефон. Марк сел напротив и налил нам красного вина в большие бокалы. Он поднял свой бокал и проницательно предположил.
— Судя по твоему недовольному лицу, ты, как я понимаю, откажешься выпить за нашу встречу.
Я уничтожила его взглядом. Он должен усвоить, что в тот самый день, когда ушел, он утратил всякое право подкалывать меня. Ты действительно правильно все понимаешь. Я механически глотнула вина, Марк сделал то же самое.
Мне не хватало смелости попрощаться с вами. Кинулся он с головой в воду. Что это должно означать? Меня выгнали с факультета, точнее, Абуэлла решил, что меня выгнали. Возможно, ты забыла, но я жил у него, когда учился в университете.
Естественно, я все помню. Как тебе могло прийти в голову, что я забыла? Мы же все время тусовались вместе. Как это связано с твоим исчезновением?
Когда стало ясно, что я в очередной раз провалю экзамены, Абуэлла, с согласия моих родителей, сделал мне довольно простое предложение. Он хотел, чтобы я встряхнулся, перестал прозябать, занял чем-то свои дни, свою молодость. Он оплатил мне билет с открытой датой и предложил попутешествовать, научиться самому хоть сколько-то зарабатывать, повидать людей, страну и вернуться, когда я пойму, что хочу сделать со своей жизнью.
Когда он заговорил об этом в первый раз, я не принял его слова всерьез. Посчитал, что у меня есть выбор. Во второй раз он заказал мне билет в один конец, который нужно было использовать в течение 3 дней. Меня приперли к стенке, загнали в угол.